«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. 11:05 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели уважаемые. Вопросы свои задаем сегодня Владимиру Попову, заместителю главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майору, заслуженному военному летчику РФ. Владимир Александрович, здравствуйте.
Приветствую.
Разумеется, разговор пойдет о вчерашних событиях в Сирии, о гибели нашего самолета с 15 нашими военными, имена которых вот сейчас уже сообщили сегодня, несколько, ну, час, наверное, назад, можете прочесть их на сайте «Говорит Москва». Но мы будем обсуждать обстоятельства вчерашней трагедии, катастрофы, здесь слова не просто подбирать, обстоятельства технические, обстоятельства организационные, возможно, каким-то даже выводом очень предварительным придем. Вы, слушатели, тоже можете в этом разговоре участвовать. Для этого смс-портал наш +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Какие вопросы возникают к эксперту, какие комментарии по поводу услышанного возникают, пожалуйста, пишите туда. Для тех, кто почему-то вчера и сегодня мимо новостей прошел, рассказываю, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит системами ПВО сирийскими. Первая версия, которая прозвучала, была связана с тем, что ПВО ударили по российскому самолету, но при этом изначально сработали на 4 истребителя F-16 ВВС Израиля, которые, в свою очередь, наносили удар по каким-то территориям, по городу Латакия. Это отдельные моменты, будем более подробно их разглядывать, обсуждать. Это я вот эту версию сообщил, и тут же наши здешние эксперты, серьезные такие, домашние диванные, предположили, что израильские истребители намеренно прикрывались российским самолетом, то есть вышли на это задание, имея в виду, что там будет российский Ил-20, чтобы он отвлек на себя силы ПВО Израиля. Владимир Александрович, к вам тогда такой вопрос. А такой теоретически возможно, имеет смысл для истребителей с их скоростями, с их задачами и прочим, вот делать ставку на то, что их прикроет такой самолет Ил-20, отвлечет на себя ПВО? Теоретически такое возможно?
Вы знаете, конечно, это трагедия очень большая, но, как ни парадоксально, тактические приемы выполнения задач предусматривают в некотором роде вот такие действия. То есть обманные действия, действия, которые провокационные будут, действия, которые направлены заведомо на алогичные ответы. Вот смысл в чем вот этих вот посылов. Не исключено, что такое было, когда они, знаете, это родилось, скорее всего, спонтанно у экипажей. Почему? Потому что они входили в зону боевых действий, так, обнаружили этот объект, который шел им навстречу и действительно мог организовать помощь, в кавычках помощь, угу. Да? Почему? Потому что, как правило, подумали, ну вот как я бы был, сидел истребителем в кабине, да, что, смотрите, сирийские средства ПВО работать по нам не будут. Причина, потому что трудная идентификация объектов в воздухе по локационной обстановке, это раз. Второе, вероятность большая того, что ракета пойдет не туда, или осколки заденут того или другого.
То есть все-таки вы предлагаете исходить из того, что если по ходу операции израильскими летчиками было принято решение вот принять во внимание вот наличие российского самолета, рассуждали так...
Использовать случай!
Рассуждали так, что бить вообще тогда не будут. Ну, то есть не то, что ударят по русским и так им и надо, а бить, скорее всего, вообще не будут, да. Поэтому почему бы не воспользоваться?
Да, это вот случай, который был налицо. И имел место, понимаете, это не специально спланированная акция, может быть. Хотя изначально удар был не обеспечен силами, средствами взаимодействия, о которых мы говорили раньше.
К этому, да, в подробностях еще вернемся. Сейчас обращу внимание на то, что вы сказали, системам ПВО трудно распознать объекты в воздухе. Там у нас, не у нас, у сирийцев, зенитно-ракетные комплексы С-200, что нельзя в воздухе отличить истребитель от Ил-20?
Можно, но возможность эта ограничена будет по нескольким параметрам. Давайте один из них.
Да.
Опознавание. То есть система СРЗО, так называемая, где свой-чужой опознается, да, она в общем-то, работает неадекватно в том плане, что там куча взаимодействующих структур. Смотрите, в Сирии свои сигналы опознавания есть, так, в России собственные, и в коалиции от Багдада, кто работает, другие совсем. То есть здесь нужно их селекционировать.
Что такое сигналы опознавания?
Сигналы опознавания – радиолокационный сигнал на экране. Если вот мы представим экран, ну, дисплей, допустим, любой вот монитор, квадратный, да? Или круглый, да, на нем есть координаты, да, дальности, есть координаты азимута и координаты высоты, как правило, пишутся. Для чего? Для того, чтобы опознать цель, навести на нее, во-первых, да, потом пустить ракету и потом сопровождать ее при необходимости. Это раз. Вот эти вот координаты еще дополняются вот дополнительным электронным сигналом, как бы меткой второй, где, говорится, он свой или он не наш.
В ситуации, когда на одной территории действуют вот, не очевидно противоборствующие стороны, но просто несколько группировок, да, отдельных, и у них у... Я, возможно, сейчас
взаимодействия
в терминологии плаваю, да, у них есть элемент взаимодействия, они не обмениваются информацией, кто с какими вот этими метками, маркировками летает, передвигается, именно на случай того, что, чтобы
вот
избежать подобных историй.
Не, этого не делается сегодня, поскольку мы требуем или предлагали сразу же еще, когда только в Сирийскую Арабскую Республику прибыли наши ВКС, тут же Генеральный штаб Министерства обороны предложил в Багдаде, в центре координации действий, давайте мы посадим людей, вот так же, как мы с вами сидим, в одной комнате или в разных, но близко, чтобы мы знали планы работы одной группировки, второй, третьей, и обменивались. Да, действительно, подтверждали, допустим, элементы разведки, что тут действительно боевики.
Понимаете,
здесь как... их нет. Давайте полетим или не полетим.
Понимаете, какая штука? Это вот разговор такой мог бы разворачиваться между силами... сирийскими, российскими и вот этой условной
коалиции. Говорим, да,
но мы понимаем, что между Москвой и Сирией контакты ну, максимально плотные, очевидно.
Абсолютно.
Отчего же не обменяться тогда этими данными?
Обменивались. Дело в том, что давайте еще скажем о том, что, наверное, все-таки недостаточно натренированные оказались специалисты-операторы
Сирии.
Сирийских, да, вооруженных сил ПВО, и мы же их учим, а война – дело тонкое, и, конечно, там есть нюансы всегда, где и на авось можно проскочить, извините, и нужно все продумывать заранее, то есть пролонгировать действия каждого, и противника, и свои, и тех, кто с нами взаимодействует непосредственно.
И все-таки... Схема, по которой работает система ПВО, она до какой степени автономна и до какой степени автоматически она действует? Вот распознан некий объект, обнаружен некий
объект. Здесь можно сказать одновременно и то, и другое, поскольку и автономия соблюдается, поскольку каждая пусковая даже установка может индивидуально работать.
Просто к тому, что есть ли там где-то сирийский офицер, который отдал приказ, да, все, стреляем. Или это сработала автоматика какая-то?
Нет, где-то там командир должен быть. Система эта не совсем автоматизированная полностью. То есть тут человеческий фактор будет присутствовать. Еще расследование идет, и в конце концов мы будем знать точно, почему это произошло. Кто не передал один из операторов вот эту цель? Для того, чтобы она была... У нас все цели называются в воздушном пространстве, да? Но эти цели наши или наша, а вот тут противника, и не торопись, допустим. Вот кто это не сделал? Ну, соответственно, мы почему обвиняем ВВС Израиля, потому что...
Мы не обвиняем, ну, вот, то есть сперва Минобороны так выступило, да?
Так, что, в общем-то, они не выполнили ряд положений, договорных особенностей, о которых мы заранее все... обсудили. Они должны были примерно за час, хотя бы за два сообщить о своих намерениях. Ну, или время подлета, вот это вот 40 минут, которые они болтались в воздухе уже перед началом удара. Ну, вы сообщите.
Но, смотрите, вы все-таки...
Тем более в наш Извините, да, они в нашем районе работали, в районе ответственности.
Вы идеализируете ситуацию в том смысле, что, вот представьте, у вас стоит задача атаковать сирийские объекты в Латакии, и вы сообщаете самым ближайшим союзникам и партнерам сирийцев о намерении провести эту операцию.
Знаете, это идет
операцию.
Гражданская война, а их туда приглашали, давайте
приглашали.
Так сначала-то думать, а?
А и президент почему это тоже подчеркнул.
Почему мы их делаем белыми и пушистыми на сегодняшний день?
Не, ну, я понимаю это соображение, я сейчас просто говорю о том, что, ну вот, странно представить, чтобы они заранее предупреждали об
ничего
этой
странного нет.
Операции.
В Афганистане работали мы. У нас были те афганские товарищи, как бы маджахеды, ну, которые с нами взаимодействовали, почему мы их должны были подставлять? Мы их предупреждали. Угу. Шах Масуд, пожалуйста. Взаимодействие было такое? Было. И оно оправдано. Мы людей сохраняли таким образом. Да, и их стороны, и нашей, прежде всего.
Слушатели подключаются к разговору. От меня тоже еще будет вопросов много по каким-то конкретным вещам. Сейчас то, что успели прислать слушатели. А почему самолет-разведчик при заходе на посадку не сопровождается самолетами прикрытия, спрашивает 532-й.
Дело в том, что они уже находятся практически в зоне действия и ответственности аэродрома. У нас такая зона в пределах 80
километров. То есть, по-хорошему, эти системы ПВО, их могли бы защищать,
да,
и прикрывать, и должны бы были.
Они должны были это делать. Но здесь вот, ну, как я скажу в кавычках, да, не хватило терпежа, где-то так, выдержки. А это профессионализм, я еще раз подчеркиваю, руководителей, которые организуют взаимодействие. Второе, кто организует именно эти пуски? Ракет.
Вопрос в значительной степени политический, но все-таки 93-й пишет, а может ли Россия закрыть небо над Сирией, а если нет, то зачем мы там?
Нет, не может, это во-первых. Во-вторых, идут боевые действия, они признаны. Мы туда пришли позже коалиции работать, надо это не забывать. И почему первые договорные были ситуации, когда все-таки решили вопрос, как разделить Сирию практически на две части, где мы работаем с сирийскими товарищами, да, ВВС Сирии и вооруженными силами, и где работает Багдад. Багдад – коалиция НАТО, коалиция Соединенных Штатов Америки. Это примерно линия, если посмотреть на карту с севера на юг. В районе проходит Ракка, город Ракка на севере, и сюда на Пальмира, ну, чуть южнее. Это вот все, что на востоке это коалиция и управляется силами и средствами Багдада. Так, а что здесь находится на западе, относительно, ну, я имею в виду, этой линии разграничения, это все относится к сирийским силам ПВО и ВВС, где мы тоже участвуем как приглашенные.
Смотрите, давайте вернемся все-таки конкретно к этим событиям, которые поводом для разговора стали. Слушатель Игорь спрашивает, ну а где был наш диспетчер? У меня тогда более широкий вопрос. А вот помимо того, что где-то на мониторах какие-то метки появляются, как-то это все распознается, трактуется и людьми, и программным обеспечением, все это как-то понимается, но ведь есть возможность прямого разговора, разве нет? То есть кто с кем вообще может выходить на связь? Могут ли выходить на связь израильские диспетчеры с условно российскими диспетчерами, чтобы вот проанонсировать этот пролет?
Вот об этом мы и говорили
кто
ранее.
Кто с кем может
еще
говорить, да?
Пожалуйста, говорим, давайте наладим вот эти связи и установим.
Так нет, а зачем их отдельно как-то еще устанавливать? Вот конкретно в момент, когда ситуация представляется близкой, критической
для
или просто
и
опасной.
Было вопрос согласования. Да. Вот я и сказал вначале, давайте хотя бы, как вы взлетели только, да, и 40 минут болтались над нейтральными водами, и потом вошли в воздушное пространство государства, кстати, с нарушением получается воздушного пространства. Это суверенное воздушное пространство Сирии. Угу. Нужно соблюдать вот эти вот порядки. Хотя мы там ведем войну и говорим, что коалиционные силы. Но опять же, мы же говорим, что на западную часть Сирии нужно войти с разрешения или с оповещением хотя бы. Просто предупредить.
Но вы говорите о глобальных вещах, завязанных на политические контакты. Вот конкретно в момент, когда в воздухе происходит эта ситуация, кто кому может подать сигнал и предупредить? Ну, например, вы даже, когда описывали ситуацию с возможной логикой израильских пилотов, они, да, увидели обнаружили,
зафиксировали,
да, российские самолеты, приняли...
Использовали тактический прием.
Использовали тактический прием. Но что, до этого не могли додуматься и наши пилоты, и наши диспетчеры, то есть они понимают, что, ага, сейчас ситуация опасная, потому что тут летают израильтяне, бог весть, что там с ПВО сирийским будет происходить. Давайте как-то действовать особым образом, не знаю, разворачиваться, отставать, как-то... Как?
Смотри, в чем дело.
Да.
Значит, первое, здесь особенность сыграла. Минута была на размышление, и 45 секунд, не более.
А минуте
успеть
говорят...
сказать, да. Вы знаете, успеть сказать, принять решение, успеть его информационно передать по трем каналам примерно одновременно, вы знаете, это затруднительно. Угу. Это просто физически затруднительно. А вот дать отбой полной работе, то есть запрет, нажать кнопку запрета для всех, так, тоже где-то начали одно делать, где-то другое, и это вот элемент взаимодействия. Самый трудный элемент приведения боевых действий – это организация взаимодействия сил и средств, авиации, ПВО, наземных структур.
Угу. Израильтяне сейчас в своем отчете официальном говорят, что удар по российскому самолету был нанесен в момент, когда истребители Израиля были уже за пределами территории Сирии. Вот эти вещи, например, люди, которые в ответе за ПВО...
Давайте дождемся, когда главком ВВС Израиля привезет и нашему министру Шойгу Сергею Кожухетовичу материалы отчета объективного контроля, как мы говорим, покажут на картах, покажут привязку систем GPS, так, точностных характеристик, отметок своих, и мы выложим то, что видели израильские системы,
а вот вы так говорите,
что видели сирийцы, и наша Хмеймим-база, как это в воздушное пространство, это все заснимается, все
вот,
документируется.
И это прекрасно.
И сегодня это все до секунды уже расследуется.
И вы все равно с некоторым скепсисом говорите, а вот пусть глава ВВС Израиля привезет, тогда посмотрим. Но вам не кажется, что тот факт, что Нетаньяху уже отправляет сюда этого своего командира, что там они извиняются и выкатывают этот свой доклад уже там через полтора часа после происшествия, это на перспективу, скорее всего, указывает на то, что вот все, что они заявили, они действительно готовы доказывать, у них есть на руках материалы.
Нет.
Нет?
Нет. Это, скорее всего, доказывает то, что они понимают, что ситуация, нештатная ситуация, была действительно критична. И где-то была не только вина сирийских ПВО, мы об этом отдельно говорим, да? Угу. Там есть действительно все, не надо прокурору ходить и разбираться, а что они спровоцировали эту ситуацию, и они каким-то образом все-таки берут ответственность на себя, хотя это боевые действия, понимаете? Это вот я говорю, это один из тактических приемов, нас этому учат военных, да. Где-то сохранить себе жизнь, они же любой ценой должны уйти были, выполнить боевую задачу. Зачем им подставляться? У них эта возможность появилась, они это сделали правильно, наверное, с точки зрения ВВС Израиля. Но мы-то говорим сегодня о взаимодействии больше и договорах. Если мы договорились, ну давайте исполнять.
Ну, может быть, по мотивам вот этой истории драматической будут какие-то договоренности новые. Я слушателей призываю в эфир, у вас возникли наверняка вопросы по поводу того, что мы здесь успели обсудить, присоединяйтесь. 7373948, это телефон для звонков в прямой эфир. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Владимир Попов, зам главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик. Владимир Александрович, наушники надевайте, пожалуйста,
есть,
любые.
Есть.
Ага. 7373948, присоединяйтесь. Что готовы уточнить, что готовы доспросить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Я инженер по радиолокации.
Так.
И для меня вот просто стыдно слушать рассуждения генерала Конащенкова, что...
Конашенкова.
Конашенкова, да. Ага. Что, значит... Там могли прятаться за нашим самолетом, могли прятаться израильские самолеты. То есть техническая глупость, потому что локатор разрешает самолеты противника, и наши не только по дальности, но и по скорости. Значит, тот наш самолет очень тихоходный, и садился на аэродром. То есть его скорость была, ну, где-то километров 300, например.
Ну, да.
Вот. А израильские самолеты
это
шли...
Это истребители.
Да, истребители. Они шли на малой высоте. Это типичный прием военных. Прятаться за радиогоризонтом, то есть скрываться из поля наблюдения локатора. Они шли на высоте, ну, метров 50. Наш шел на высоте 1.5-2 километра.
Про 5 километров говорят.
Это начальная высота.
Заход на посадку. Это,
он начал садиться с 5 километров, но на дальности 35 километров эта высота уже где-нибудь 1.5 километра. Вот. И любой локатор видит такую разницу. То есть дальше наша скорость была в сторону локатора, а скорость истребителей израильских, она в противоположную сторону. То есть колоссальная разница скоростей.
Да и в целом, да, вы сейчас перечислили параметры, понятные и доступные даже любому гражданскому. И меня это тоже смущает и вызывает непонимание. Как можно не отличить два настолько разных объекта?
Я про то и говорю, что просто на израильские самолеты уходили из зоны обстрела, и они в какой-то момент скрылись. А в это время ракета уже была пущена. И она, потеряв ту цель, на которую ей дали целеуказание, сама уже нашла новую цель. И если бы эти хоть что-то соображали, операторы ЗРК, они бы просто отключили подсвет. Потому что это С-200 очень старая система.
Что такое подсвет, извините?
Ну, локатор светит на цель
на
противника.
Для того, чтобы отражающий сигнал был.
Да, есть. А ракета не имеет собственного передатчика. У нее только приемник.
Понятно.
То есть, и, соответственно, если оператор выключит подсвет, то пропадает сигнал у ракеты. И она дальше летит как болванка и никуда не попадает.
Более того, она на самоликвидацию становится.
Возможно.
Вот. Поэтому получается, что... Просто, ну, настолько бездарный был вот этот вот расчет в ЗРК, что не различить. Они же заранее видели наш самолет. За полчаса до этого подлета там уже все было видно. Что наш самолет идет, они видели, что это наш, тяжелый, там, с большой эффективной поверхностью.
Да, эти параметры вы уже описали. Спасибо большое, да, и за этот разбор. Вот, правда, кроме шуток, Владимир Александрович, это то, что обращает внимание на себя всех. Настолько разные объекты, 4 истребителя и Ил-20, что вот... Как это можно не отличить? Неужели система настолько несовершенна? Но выходит человеческий фактор.
Человеческий. А я же об этом и сказал сразу изначально.
Да, но вы сказали, что там...
И сказал профессионально, что недостаточно были подготовлены. Это наше упущение. Мы их учим, мы их готовим. Значит, нужно на это обращать внимание. Это раз. Действительно, вот сегодня слушатель сказал нам, что эффективная отражающая поверхность разная. А скоростной режим, это значит, селекция движущихся целей была явно... различная, и, соответственно, даже автоматизированные системы распределения целей говорили об этом, и оператор это видел. Это раз. Но нужно не забывать, что еще это как бы я в оправдание возможных ситуаций, которые могут быть. Значит, истребители F-16 ВВС Израиля, они шли не на 50 метров в это время. А сначала они шли на большей высоте над водной поверхностью. Для чего? Для того, чтобы совершить прицеливание и сброс управляемых боевых припасов, да? Ну, или бомб управляемых, или ракет неуправляемого характера, которые должны были долететь.
Нет, там говорят управляемые.
Ну, да, пишут. Управляемые бомбы. Все. Но это корректируемые бомбы, в принципе. Они должны лететь с определенной высоты, иначе они не долетят до цели.
Так они же возвращались после того, как отстрелялись.
А вот как они сбросили их и выполнили маневр вправо, чтобы уйти из территории выйти из-под обстрела, и в это время вышел еще и наш самолет. Вот накладывается. А они на фоне земли идут. Радиолокационные станции видят их действительно плохо. В зоне помех. А еще не забывайте, что они включают и средства РЭП для того, чтобы затруднить прицеливания по ним.
К подробностям истории вернемся уже после новостей. Напоминаю, с Владимиром Поповым мы беседуем, заместителем главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майором, заслуженным летчиком Российской Федерации. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем говорить о вчерашней трагедии в Сирии, в результате которой погибло 15 наших военнослужащих. Беседуем с Владимиром Поповым, заместителем главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майором, заслуженным военным летчиком. Предлагаю еще... Хотя, знаете, вот у меня просто есть тоже абсолютно гражданский, дурацкий, вероятно, вопрос. Сперва... к нему, потом к слушателям обратимся. Напоминаю, можете дозваниваться в эфир по номеру 73-73-94-8. Через несколько минут будем вас подключать. Сегодня можно прочесть информацию об этом сбитом Ил-20. Говорится, что самолет был построен в 73-м году. Последний ремонт у него был в 11-м году, если не ошибаюсь. Но как бы там ни было, 45 лет этот самолет летает. Мне это кажется многовато для военной техники. Ну, просто даже как-то неловко, что наши военные летают, что наших военных возят на вот технике, которой 45 лет.
Ну, правильно сказать, нас никто не возит, мы сами летаем.
Сами
это
летаем.
Раз. Во-вторых, что самолет, если по состоянию способен это выполнять, а мы знаем с вами, последние 20 лет у нас были проблемы экономического характера в государстве. Понятно, что мы не бесимся, как говорят, от жиру, но и не нужно разбрасываться той техникой, которая работоспособна и физически еще может служить и служить государству и благу нашему, да, тем более в армейских структурах. Дело в том, что самолет, любой самолет имеет несколько как бы потенциальных своих вот...
Пределов,
да. Ну. Первый – это, конечно, по налету часов и по количеству посадок. Это определено конструктором было и испытателями подтверждено. А второй – это по годам. Называются календарные его ресурсы и вот эти вот полетные. Поэтому военные не столь много летают, как гражданские самолеты. Так? И самолет, соответственно, от нагрузок, от полетных нагрузок, не так, как мы говорим, страдает или изнашивается. Он более экономично используется. И тем более, что вот, в принципе, построенный хорошо самолет, так, он один из наиболее эффективных на сегодняшний день турбовинтовых самолетов в мире.
Смущает это все. Он выполнял задачи, связанные с радиоэлектронной разведкой. Я просто представляю, что 45 лет...
Это самолеты и радиоэлектронной разведки, и радиоэлектронной борьбы одновременно, и воздушно-командный пункт, он может быть по управлению силами и средствами авиации и координации с землей.
Вы готовы предположить или даже утверждать, что вот именно вся та начинка, которая была связана с этими задачами, там точно была новая? То есть, допустим, то, что касается двигателя, я понимаю, что там не может стоять сейчас двигатель, которому 45 лет, правильно ведь? Там, ну, как минимум,
обязательно
все
его, или он глубокой модернизации, или он ремонтный, или вообще изготовлен был каких-то 10 лет назад на заводе-изготовителе.
Вот, это вы про двигатель говорите.
Так, но, же, кстати... как же винты меняются, новые абсолютно ставятся, шасси стойки меняют иногда, да, и сами...
Вот, но вы говорите о том, что связано с... Ну, условно, движущая часть, да, планер и так далее. А вот именно то, что касается средств радиоэлектронной разведки, ну, это же должно быть всегда совсем-совсем свежим, потому что я понимаю, что 45 лет назад, когда
абсолютно
на заводе «Знамя труда» это все было изготовлено... Ну, вот,
на ламповых приемниках,
да, у меня сейчас в кармане более совершенное устройство,
понятно,
чем...
Понятно, что там потом мы прошли... Значит, транзисторную систему, да, и так. Потом уже вот эти вот новые схемы, ну, микросхемы и так далее.
Можно, конечно, надеяться, что там техника, ну,
не,
ну, последнего десятка
сказать,
лет
так,
хотя бы.
Ну, не десятка, по крайней мере, последних 15-20 лет, вот то, что мы имели возможность изготовить в вот этом процессе экономического развала, да, что поддержать могли, а сегодня мы восстанавливаем это, ставим на крыло, и почему это не использовать?
Ну и, подводя итог к этому рассуждению, 45 лет для самолета – это немного.
Это немного. Есть случаи, более 50 лет летают и стоят на вооружении самолеты и эффективно используются. И надо понимать, что он сделан на войну был самолет, рассчитан, да?
То есть но 73-й
выполнит,
год.
Выполнит что? Какие-то задачи. Нет, я имею в виду боевую авиацию вообще всю. Ну, да. Истребители, штурмовики, фронтовые бомбардировщики и стратегические бомбардировщики.
То есть у него запас и прочность...
Делают большими специально. Цель какая? На многие годы это пролонгировать. Раз. Второе. А вот в боевом вылете, вы знаете, практически мы рассчитываем как? Военные, по стратегии. Так. Что истребитель будет выполнять 3-5 боевых вылетов. И дальше он будет или в ремонт отправлен, или он будет сбит полностью, летчик катапультируется, а то и результат будет хуже, как сегодня мы разговариваем о катастрофе.
Что ж, давайте слушателей тоже попросим поучаствовать к разговору, в разговоре 7373948, телефон прямого эфира, в том числе, может быть, у кого-то есть позиции и мнение о том, насколько разумен этот подход, когда наши военные действуют, используя авиатехнику 45-летней давности. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Антон, меня зовут, Москва. Здесь есть два момента. Все страны мира, включая США, летают, ну, во всяком случае, дальняя авиация, как шутят. Дед летал, сына, отец летал, и сын еще будет летать. Конечно, начинка модернизируется, и внутри там все хорошо. Но у меня немножко другой комментарий по поводу вот этого комплекса С-200. Если посмотреть на специфику работы этого комплекса, все сейчас есть в открытом доступе. Комплекс имеет такую особенность из-за системы подсвета цели, имея полуактивную головку наведения, что он выбирает наиболее контрастную цель, радиоконтрастную, излучающую. Если посмотреть по боевому применению комплекса, так был сбит из С-200 американский самолет-разведчик. Ракета была опущена и захватило, в принципе, этот самолет по помехе.
Уточнение. Интенсивность излучения цели определяется массой чем?
Конечно, эффективной отражающей
поверхностью. Площадью поверхности отражения.
Да. Также из этого комплекса был трагический случай, сбит над Черным морем самолет Ту-154, хотя ракета была уже на излете, но получилось так, что перепутали менее контрастную мишень, самолет-мишень, и ракета захватила и уничтожила самолет. Здесь, я думаю, случилось примерно то же самое, когда F-16 подпрыгнули для сброса вот этих управляемых корректируемых авиабомб. Был произведен пуск, после чего они отвернули, а ракета навелась на вот
Да, продолжала по инерции лететь.
Да, навелась на контрастную цель. Еще такой момент, если этот самолет что-то излучал, хотя, насколько я смотрел, 20 все-таки он не постановщик помех, а именно разведчик, то это могло также сослужить недоброй
службе. Нет, при заходе на посадку он не излучал абсолютно ничего, он выключен был из системы все опознавания и прочее, вернее, не опознавания, а работы РЭП, системы обеспечения безопасности полета и системы бокового обзора, допустим, локатора.
Слушайте, а если
только
вы так
посадочные
про...
системы работают.
Если вы так про С-200 начитались много, скажите, а вот в каких-то инструкциях по эксплуатации этого комплекса, там же наверняка что-то сказано о том, что он не применяется, например, в условиях, если в воздухе есть неопознанные цели, есть риск, что это цели... условно свои. Вот что-то такое вообще фиксируется в документах?
Ну, вообще, этот комплекс, как это, применяется в составе дивизионов, да, это комплекс дальнобойный, в некоторых модификациях он может стрелять на 270 километров, и, конечно, ведение целеуказания должно было производиться с командного пункта. Командный пункт должен был брать самолеты на сопровождение свои. Я не знаю, что там с ответчиками был запрос госпринадлежности. Если эта система была интегрирована, как говорят, в нашу систему ПВО, то должны были опросить еще перед пуском госпринадлежность. Но опять же, если пуск был произведен по самолету F-16, а потом они отвернули, и ракеты уже...
Ушли из поля зрения, да.
Да, ушли, да. То здесь, возможно, ответчик бы не помог. То есть даже если знали, что... Даже если знали, да, что там летит Ил-20, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Мое мнение такое, что была некоторая неразбериха и, скажем так, не разобравшись, не увидели этот самолет.
Пострадала система взаимодействия.
Ну, как это охарактеризовал президент, цепь случайностей некая произошла, что привело к этой трагедии. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще какой-то специалист наверняка сейчас до нас дозвонится, потому что, ну, с вами приятно иметь дело. Кого в эфир не выведешь, это просто кладезь знаний каких-то. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей Алексеевич.
Да.
У меня вот такой вопрос. Вот принимая во внимание, что наше руководство в лице президента, министра обороны, сразу же и не без основания возложил ответственность за эту трагедию на Израиль, вот гость студии, вы допускаете, что в результате нашего расследования, о чем говорил президент, будет ясно или установлено, что со стороны Израиля проведена сознательная провокация, и причем не без участия Соединенных Штатов?
Смотрите, вы берете на себя смелость говорить за президента и за министра обороны. Заявление о том, что... крайним в этом инциденте может оказаться Израиль, было сделано, да, Министерством обороны. Да, президент Путин потом позже сказал, что с ним это заявление было согласовано, но давайте обращать внимание на то, что было в итоге сказано президентом на встрече с главой Венгрии Орбаном. Ну, просто так получилось, что в этот день было это мероприятие, и президент там комментировал произошедшее в Сирии. Смотрите, так, дал свою оценку инциденту, назвал его цепью трагических случайностей, призвал не сравнивать события в Латакии с ситуацией, когда турецкий истребитель сознательно сбил российский самолет. Напомним, тогда Москва санкции против Анкары ввела, был вообще уровень сотрудничества, так это назовем, между Москвой и Анкарой снижен значительно. Также президент вчера подчеркнул, что заявление Минобороны России, да, было с ним согласовано, пообещал, что ответные действия России и Сирии заметят все, и они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности военных российских объектов в Сирии. Обращаю внимание, действия будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности военных российских объектов в Сирии. Речь вообще даже не заходила о том, чтобы как-то в ответ насолить Израилю, говоря, опять же, вульгарно и по-граждански. Речь не идет об этом. Речь идет о том, чтобы защитить наших военных. Так я отвечаю на ваш вопрос, потому что вы как-то вот сразу так президенту вложили в уста мысли о том, что ух, мы сейчас Израилю предъявим, да еще и Соединенные Штаты сюда пришьем. Вот, это я так позволил себе прежде гостя ответить на ваше выступление. Владимир Александрович, пожалуйста, что вы
скажете? Я думаю, правильно поддержать будет, что не надо в попыхах, как говорится, вот сгоряча рубить. Нужно разобраться, это во-первых. Так, а во-вторых, полную ответственность мы возлагаем на ВВС Израиля только в том случае, когда что они нас не оповестили о
предстоящей работе. Они говорят, что оповестили за минуту до...
Да, 45 секунд, а потом попробуйте сказать 10 слов в эти 45 секунд, когда вы не готовы, у вас стрессовая ситуация. И так. Команду передать эту так. Практически невозможно. Это нештатная ситуация, которая уже заведомо перерастает вот этот комп событий, как сказал президент, и дает нам катастрофические результаты. Вот этот момент.
Цепь событий, сказал президент. Смотрите, да, а я тогда...
Однозначно говорить, что виноваты они, только они, я и сразу же сказал, что нет, но они... воспользовались этим моментом.
Я обращу тогда внимание вот на что. Нас не очень принято так делать, но я все равно обращусь к тому, что в эфире прозвучало до нашей передачи. Сергей Доренко рассуждал о том, что это не израильтяне должны были нас предупредить. Вы вот многократно говорите, что должны были сказать, что они там эту операцию проводят. Главный редактор наш рассуждал иначе. Он говорит, подождите, но у нас же там свои военные, которые мониторят ситуацию в регионе. Они сами должны были своими средствами наблюдения понять, при помощи средств наблюдения, понять, узнать, что израильтяне там вот эту операцию проводят. Никто не должен нас предупреждать. Мы сами должны силами своей вероятно, разведки, вероятно, какими-то другими ресурсами узнавать о том, кто что делает в регионе, раз уж мы претендуем на то, что мы там что-то контролируем.
Ну, безусловно, что в принципе должны были, да, но да. Есть возможности, смотрите, какие, да, то есть там ограниченные у нас возможности, достаточно ограниченные, потому что первое что, слово, ограниченный контингент, и только ВКС, и разведывательные все подразделения в авиации, ПВО, там все-таки в основе это сирийские, и давайте говорить о том, что мы там взаимодействуем, мы там оказываем помощь, поддерживаем силы и средства, а не ведем за главную роль, что скрипка не наша, которая ведет этот оркестр. Это во-первых. Во-вторых, ну если мы договорились, почему мы должны соблюдать договорные обязательства, а все остальные как придется? Ну, наверное, совесть есть в какой-то степени. Это уже не стратегия развития систем вооружения, да, и ведения войны. А это просто человеческие отношения. Мы переводим в область человеческих отношений.
Ну да, и судя по всему, значительная часть комментаторов, которые по поводу этой истории выступают, они тоже с своей человеческой и часто, как представляется, просто по характеру суждений, по интонациям, с антисемитской позиции выступают. Я сейчас сам немножко удивился, несколько минут назад, что называется, впрягся за Израиль, но потому что людям просто нравится мысль о том, некоторым, о том, что...
Не совсем так, нет. Конечно, ни в коем случае, абсолютно нет.
Что нет?
Ну что, мы против Израиля и так вот...
Я не говорю «мы», я говорю, что вот если читать соцсети и даже слушать наших слушателей, и читать комментарии, которые вот они присылают, просто по национальному признаку всем почему-то хочется, не всем, многим, хочется возложить вину на Израиль. Это комично, давайте глубже разбираться в вопросе. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Алло. Алло, добрый день, добрый Сергей, день. Москва.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос как у простого обывателя, у простого человека. Посмотрите, ну как-то вот мы смирились уже с тем, что у нас сбивают самолеты, лицами они падают. И потом нам приносят соболезнования. А не пора ли нам уже пособолезновать кому-нибудь? В этой связи у меня два вопроса. Вот что у нас не так? У нас самолеты и техника, вот такое дерьмо, или же, которые не могут ни на что ответить. Либо это у нас специалисты такие и сама политика. Ведение боевых действий такая. Мы не отвечаем ни на один из вызовов. Не отвечаем просто. Нам нечем ответить или мы не можем ответить?
А предложите еще какой-то вызов из тех, которые нам брошены, на которые мы не ответили. Ну вот у нас перед глазами
это пример. Вам недостаточно два. Это 16 лучших сыновей России. Они погибли просто. Это 15. Отцы. А был еще один, 16-й, который сбили турки. Вы спросили?
Я понял. Назовите.
Я назвал
два. Понял. А вы какого рода ответа ждете? Тоже силового, вероятно?
Я думаю, что кровь за кровь, глаз за глаз, иначе ничего
многие
не
получится. Многие на это, наверное, и рассчитывают, что Россия все-таки поведет себя так, и тогда коалиционные силы там будут, у них развязаны руки, и они будут и политически готовы ответить, и физически, и втянут нас туда в действительно войну мирового масштаба. Нам это надо, скажите вы сегодня?
А им это надо?
И им это не надо, кстати.
Ну.
Поэтому вот и договариваются стороны и решают вопросы. Почему, например, первое, что сделано, это дипломатические контакты.
Да.
Это урегулирование вопроса на уровне генеральных штабов Израиля и Министерства обороны России. И в том числе, ну вот все это делается именно на поле боя Сирийской республики, Арабской республики. Вот это вот трудность.
Слушатель поставил там перед нами еще один вопрос, совсем уж глобальный. Он говорит, ну а это люди или это техника? Даже не конкретно в этом случае, а он вот обобщает все, что мы про
в принципе,
наши
мы уже
ВКС
отвечали
в Сирии знаем.
На этот. Он слушал, если нас сначала мы сказали, что человеческий фактор в этом случае присутствует в обязательном порядке, и оговорились, что он профессионализмом обеспечен, да, как бы в кавычках обеспечен, но относительно кого? Относительно ПВО Сирии, это раз. И где были наши консультанты, это второй вопрос. Правильно?
Ну да.
И вот тут вывод идет. Да, к сожалению, вывод плохой, что нужно усилить контроль за работой сил и средств ПВО, взаимодействие наладить, так отработать эти элементы. И все-таки прогнозировать и планировать боевые действия с таким расчетом, чтобы быть готовым всегда, не подставляться, как он сказал.
Слушайте, у нас около 5 минут остается, у меня почти в финале, тогда к вам вот какой вопрос. У нас наша операция российская, она в Сирии с сентября, с осени 2015 года проводится. Всего за
три года, да.
Всего за это время погибло 112 российских военных. Там по разным причинам. Из них 17 летчиков.
Точнее, 18.
18 летчиков, да. Вы вот как в целом оцениваете масштаб этих потерь? Для 3 года такой операции 112 погибших российских военнослужащих — это мало, наверное. Я понимаю, что звучит
это,
цинично.
Для войны не, это мало. Не полигонные маневры, которые мы сегодня проводили вот недавно на Дальнем Востоке, да?
Да.
Или на Западе в прошлом году, такие обширные. Это понятно. Конечно, это будет, может быть, неправильно говорить, что... Но военные на то и рассчитывают, и вся жизнь наша связана была с тем, чтобы выполнить боевую задачу, иногда даже любой ценой. К сожалению, так.
Давайте я по-другому поставлю вопрос. 112 погибших за 3 года для операции такого масштаба, это в пределах нормы, это не характеризует операцию как провальную?
Нет. Абсолютно нет. С точки зрения... Хотя это каждая трагедия, это трагедия. Я понимаю, для семьи, для друзей, для родных, и сколько осталось детей потом без отцов, я это все понимаю. Но поймите и меня правильно. Когда я принимал присягу, я знал, на что я шел. И действительно, выполняя полетные задания, выполняя специальные задания, ну, приравненные вот тем, о котором мы говорим сегодня, да, поймите, я выполнял их и не думал, чем это кончится. Главная была задача выполнить.
7-3-7-3-94-8. Давайте последний комментарий от слушателя сейчас успеем принять. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Сергей. Коротко. Вайс говорит. Ну, я служил на С-200 в Южном Туркестане.
Так.
Поэтому Министерство обороны рассказывает сказку, что им не были видны израильские самолеты, в том числе взлетающие с их баз. У нас стоял комплекс, который находился в 400 километрах от Мешхеда, Сиравский выступ, на который был брошен как раз несколько групп дивизионов с различными комплексами. Этот аэродром осматривался кабиной К-1 с высоты непосредственно, на которой был установлен. Я не знаю, как он установлен у сирийских ПВО, данная кабина, но без которой невозможно функционирование С-200. Он бил расстояние, в том числе и при помощи так называемой системы АВАКС, который появлялся периодически над нашими позициями, но это в основном, когда происходили учения. Бил на 400 километров и вдоль афганской и так называемой иранской границы.
Вайс, извините, времени мало. Вы к тому, что не могли не знать ПВОшники,
конечно,
что там у них в воздухе.
Я просто хочу сказать, что Сергей Доренко у вас говорит, что верит в Министерство обороны. Наберите в Ютубе «Шайрат», «Сергей Бадюк» или то, что скрывает российские СМИ. Как там разбомбили американцы эту базу, на самом деле, в том числе как комментирующие присутствующие сирийские военные, как бог черепаху. Там ничего живого на самом деле не осталось.
Спасибо. Ну, вот еще один аргумент в пользу того, что, ну, с трудом верится, что нельзя в воздухе настолько различные цели распознать при этих обстоятельствах. Коротко, Владимир Александрович, можете сказать, какие меры теоретически могут приняты быть в ближайшее время? Вот то, о чем говорит президент Путин, ну, в теории, в предположении. Все заметят некие меры, которые мы там примем.
Наверное, строгость выполнения и использования воздушного пространства над Сирийской республикой.
Но в наших это силах связано... повлиять только на сирийцев, то есть да, мы им инструкции
да,
пришлем.
Да, абсолютно, это раз. Во-вторых, наверное, дадим какую-то еще технику дополнительно.
То есть С-200 на что-то.
Ну, это старое, да.
Более
давайте вот то, что у нас есть, С-300 там, да, комплексы.
Безвозмездно.
Я думаю, что да.
Ну что ж, будем...
Не исключено.
Будем ждать решений, которые, наверное, будут приниматься еще до того, даже как это расследование закончится. Напоминаю, мы беседовали с заместителем главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майором, заслуженным военным летчиком Российской Федерации Владимиром Поповым. Благодарю вас. Приходите еще.